Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет отличаться от обычного формата «Светлого вечера». Вместо одного часового интервью мы записали несколько бесед с разными людьми. Весь мир, что называется, облетели кадры, как в США полицейские встали на одно колено перед колоннами митингующих в знак солидарности с ними. Напомню, массовые протесты и беспорядки в США начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе во время задержания четверо полицейских убили 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Сначала протесты, заявленные как акция против расизма, охватили Миннеаполис, а потом перекинулись практически на всю страну. Зазвучало целое движение с лозунгами демонстрантов «Black Lives Matter», то есть «Жизни чернокожих имеют значение, важны». Из митингов, как это нередко бывает, вспыхивают массовые беспорядки. И тоже, как обычно, внутри сообщества протестующих есть разные группы. Первые – мирно протестующие против того, что охарактеризовано как полицейский произвол. Это умеренное крыло движения Black Lives Matter. Вторые – радикальное крыло движения Black Lives Matter, считающие, что время мирных протестов прошло. Третьи – те, кого можно описать как просто мародеров. Они не идейные, не за права человека, они просто пользуются протестами, чтобы крушить витрины и поджигать машины. Четвертые – другие леворадикальные движения, помимо, собственно, Black Lives Matter, которые видят свою цель в том, чтобы в целом усиливать хаос. Есть, наконец, пятые, наоборот, праворадикальные движения. Их участники не чернокожие, их цель тоже усиливать хаос, но с иной задачей. Дискредитация движения Black Lives Matter, антиреклама протестующих. У нашей программы нет и не может быть цели разбираться в социальных и политических нюансах происходящего в США. Этот краткий обзор призван показать лишь то, что ситуация многослойная, сложная, в прямом смысле слова, она сложена из многих элементов. И нарисовать картину происходящего в США одной краской было бы упрощением вплоть до искажения. То же касается того отдельного аспекта существующей проблематики, о котором мы поговорим в сегодняшней программе. Полицейские преклонили колено перед протестующими в знак, а вот в знак чего? Ближайшим образом, по словам самих участников, это выражение солидарности с тем возмущением, которое выражают мирные протестующие. Но также выражение просьбы о прощении, ведь Джордж Флойд погиб, как сообщается, из-за недопустимо жестокого обращения с ним полицейских. Можно ли сказать, что полицейские, преклонившие колено перед протестующими, таким образом заявляют о некой коллективной ответственности за преступление? И в чем смысл самого феномена коллективной ответственности, признания коллективной вины? Можно ли охарактеризовать этот жест как публичное покаяние? И бывает ли покаяние публичным? Вправе ли мы сказать, что таким поступком в повестке мировых СМИ на первый план вышла моральная тема, проблема этического поступка, проблема нравственного выбора человека в кризисной ситуации? И тут же другой вопрос. Не получается ли так, что этический поступок становится элементом очередной политической кампании, разыгрывается как карта и тем самым обесценивается, лишается своего общечеловеческого содержания? И, наконец, чем разговор о коллективном признании вины и ответственности может быть актуален в современных реалиях нашей страны с ее попытками осмыслить опыт советского прошлого? Об этом поговорим в нашей сегодняшней программе. Но начнем все же с того, чтобы чуть подробнее разобраться в реалиях текущей ситуации в США. Об этом мы говорим с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. В нашем разговоре мы вспоминаем печальные события января 2015 года, теракт в редакции французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Издание, напомню, публиковало карикатуры, в том числе на основателей мировых религий – христианства и ислама. Тогда, после теракта, возникло стихийное движение «Je suis Charlie» – «Я Шарли». Пользователи социальных сетей размещали такой лозунг на своих страницах в знак поддержки издания против преступления террористов. Насколько преклонение полицейскими колена на фоне массовых протестов в США может стать в один ряд таких публичных акций выражения поддержки? Над этими и другими вопросами размышляет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор Александрович, ну вот та ситуация, те картинки, которые облетели сейчас весь мир, полицейские, не только полицейские, встали на одно колено, Это повторили уже не только в Америке, в других странах, во Франции. Насколько, как вам кажется, это может быть охарактеризовано термином «публичное покаяние»?
Я думаю, что термин «публичное покаяние» здесь пока что не применим, хотя есть его элементы. То есть у меня, в отличие от многих более скептически и цинически настроенных коллег, нет сомнений, что очень многие в Соединенных Штатах, в том числе, наверное, и часть правоохранительных органов, они делают это совершенно искренне. Вот сама история с Джорджем Флойдом и тот факт, что она была настолько ярко визуализирована, но это просто как в кино. Конечно, она очень многих потрясла, и сами типажи, и вот этот вот полицейский такого довольно типического вида, и вот этот вот чернокожий. То есть все это очень-очень сильно эмоционально воздействовало. Фразы «я задыхаюсь» и так далее. Вот. И, конечно, поскольку проблема сама, безусловно, существует, ее многие в Америке понимают, существует системная попытка ее решать на протяжении давнего очень времени, но в особенности последние полвека. И она, с одной стороны, привела к невероятному прогрессу в положении чернокожих, а с другой стороны, вот такого рода инциденты и многие другие, они как раз показывают, что прогресс – это такая тонкая оболочка, а внутри там те проблемы, которые были, они пока, во всяком случае, никуда не делись. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что многие в Америке действительно искренне сожалеют, раскаиваются и полагают, что это совершенно недопустимо и что-то надо делать. При этом является ли это публичным покаянием общества? Думаю, что нет. Более того, чем дальше развивается вот эта вот история, эпизод, начавшийся с крайне прискорбного, но все-таки отдельного случая, тем больше ощущение, что имеет место некий политический вираж, который на первый взгляд выглядит как радикальный слом, устранение памяти о тех, кто имел отношение к Южной конфедерации, низвержение памятников и так далее. А с другой стороны, производит впечатление политической кампании, которая, конечно, используется разными силами, причем, как ни странно, она может быть выгодна всем политическим силам и тем, кто атакует нынешнюю власть, и тем, кто поддерживает нынешнюю власть, и самой этой власти, и ее самым яростным критикам. Вот, как ни странно, мне почему-то стало казаться, что в политическом плане эта история достаточно, если так можно сказать, выигрышная, потому что все отвлеклись на нее, при этом масса тяжелейших вопросов, которые существуют в американском обществе, в американской политике, они ушли в тень. И, может быть, сейчас, перед началом избирательной кампании, это на самом деле вполне и в интересах ее участников.
А если посмотреть на эту ситуацию под углом зрения не политических процессов внутри США, а вот повестки дня международной, в которой на первых полосах, что называется, оказался вопрос, ну, такой этико-моральный. Вот если брать именно эту акцию такого публичного извинения, даже если не называть это покаянием. Эта повестка дня, если ее можно так охарактеризовать, как вот такая этическая, моральная, она для мирового пространства, для публичного такого дискурса неожиданная, как вам кажется, новая, значащая, или так вообще не нужно ставить вопросы, и никакого морального измерения здесь на самом деле не предъявлено?
Нет, моральное измерение, конечно, предъявлено, и часть, как минимум, протестующих против расизма, произвола полиции, неравноправия, будь то Соединенные Штаты или европейские страны, которые это тоже охватило, Австралия, где угодно, они, безусловно, выступают с моральных позиций. Не случайно апелляция идет к прошлому, и, скажем так, вот тот процесс, который наблюдался в мировой политике в последние, наверное, лет 15, может быть, 10, когда идея консерватизма стала набирать вес, консерватизма в том смысле, что лучшее стали искать в прошлом. Это стали делать практически везде определенные силы. Ну, тот же Трамп, это его лозунг, что Америке вернем величие, что величие, которое было, потом исчезло, а мы его вернем. В Европе силы консервативные, которых назвали популистами, они тоже апеллируют к периоду до последней политической эпохи. В России то же самое. В России с какого-то момента стал наблюдаться заметный уклон в консервативную повестку. И это было основано на, в том числе, на морально-этических аргументах, что раньше, я сейчас не буду вдаваться, но, в общем, если совсем упростить, раньше мир был лучше и чище, и люди вели себя по-другому. Вот сейчас мы наблюдаем очень интересно с точки зрения политической, если смотреть, но и морально-этической тоже. Потому что атакуют то же самое прошлое, те силы, против которых был консервативный подъем несколько лет назад, вот сейчас эти силы как бы мобилизовались и показывают. Вот он ваш золотой век, к которому вы апеллируете. Это прекрасное, чистое и моральное время. На чем оно основывалось? На рабах, на работорговле, на дискриминации и так далее. И в этом плане, конечно, имеет место столкновение вот этих вот этических нарративов, за которым дальше можно находить массу всего от очень возвышенного до предельно циничного. Но, наверное, при анализе того, что происходит, ни в коем случае нельзя сводить все к политтехнологиям, как у нас, к сожалению, зачастую это пытаются делать.
А эта повестка, ну, уточню этот вопрос, она насколько новая? Вот вы упомянули поворот к консерватизму, где была, скажем так, какая-то этическая подкладка такая, подверстка, да, под него. А здесь кажется со стороны, что вот этический вопрос, он главенствует, он предъявлен именно как основной для многих комментаторов. Вот это можно расценить как, не знаю, какую-то новую повестку, поворот, неожиданный какой-то взгляд? Или это все в порядке вещей? Вот у нас было там «Je suis Charlie Hebdo», «Я еще кто-то», «АМ», вот эти все аватарки в соцсетях. И это еще одна такая вот кампания за все хорошее против всего плохого.
Вы знаете, и да, и нет. То, что это, безусловно, связано вот с тем трендом, который был раньше, и Шарли Эбдо, и многое другое. Ну, во-первых, по самому антуражу, даже странно, что не появилось значка «Je suis George Floyd», но, наверное, просто потому, что это немножко приело, сейчас вот пошли гораздо более яркие проявления. Но, конечно, это продолжение того же направления, но здесь есть принципиальная разница, как мне кажется, потому что в случае с Шарли Эбдо и с моральным оправданием позиции, что все дозволено, а это, по сути, крайняя форма либерального толкования, это размывание традиционной морали, потому что все, что происходит, все морально, и не надо нас учить и так далее. И Шарли Эбдо, как крайнее вот это вот выражение, в принципе, очень было симптоматично. Здесь, поскольку все-таки в основе этого лежит проблема расизма, и проблема гражданских прав, которая имеет очень давнюю традицию и в какой-то степени тоже является частью вот этого морального ядра, не обязательно либерального, вполне даже, может быть, и консервативного в какие-то эпохи. Вот это, на мой взгляд, отличает. То есть здесь, на самом деле, подоплека серьезнее, она менее наносная. Вот там, где было Шарли Эбдо, там было очень много, ну не то что наносное, это была надстройка, достаточно уже экстремальное и противоестественное над теми достижениями либерализма, которые были осуществлены там в 19-20 веке. И вот это дошло до крайности, когда символом стала такая компания развеселых, беспринципных ахальников. С точки зрения такой вот догматической либеральной логики, их надо было защищать, потому что все имеют право на все. Здесь другое. Здесь все-таки речь идет о настолько базовых вещах, вот отношения между расами, ну то, что человечество сопровождало на протяжении там, столетий, если не тысячелетий. И в этом плане, как мне кажется, оно гораздо серьезнее. В то же время, чуть-чуть возвращаясь к первой части нашего разговора, вот мне кажется, что, почему я сказал, что это выгодно политическим силам может оказаться? Вот у меня ощущение, что в освещении всех этих событий и в Европе, и в Америке расовый момент подчеркивается очень настойчиво всеми, и теми, и другими. И сторонниками, как сказать, справедливости, и теми, кто как бы им противостоит. И дело здесь не в том, что кто-то пытается раздуть там войну цивилизаций или этнические там расовые конфликты. Дело в том, что для американской элиты гораздо проще, понятнее и достижимее перейти на следующий уровень адаптации чернокожих, расширения их прав там каких-то. Вот совсем примитивно и, грубо говоря, кинуть денег, чтобы они, так сказать, успокоились. Между тем, реальная проблема, которая вот воспламенила все это, помимо того, что поводом стал расизм, Но реальная проблема, конечно, она связана с тяжелейшим социально-экономическим кризисом. А кризис этот не из-за пандемии возник, а он возник гораздо раньше. Это как бы вытекало и вытекает из сущности современного мирового капитализма. Извините за такие как бы квазимарксистские термины, но это, к сожалению, Маркс в этом плане был совершенно прав. И менять эту ситуацию, чтобы не допускать событий вот подобных тем, что были в Миннеаполисе, на самом деле ведь, ну, я тут написал в одной газете, могу повторить, потому что мне кажется это важным. Несколько лет назад был очень хороший фильм, получил какие-то «Оскары», снятый британским режиссером, но про Америку. «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Вот этот фильм очень полезно сейчас посмотреть, потому что вот в нем он про другое совсем. Но в нем прям заложено то, из-за чего сейчас все взорвалось. Это такой заштатный городок американский, белый полицейский психопат и расист. Вокруг вроде как бы все благополучно и тихо, при этом люди абсолютно неприкаянные, что черные, что белые, что другие. Этот полицейский приходит домой, у него банка пива и полусумасшедшая старуха-мать и никаких перспектив. Чернокожие тоже, значит, со своей стороны то же самое. И вот, ну и там получаются всякие очень трагические события. Вот это то, что мы сейчас увидели, ну, фигурально выражаясь, вот в этом примере. И чтобы с этим разбираться, нужны фундаментальнейшие изменения общественного устройства, на которые никто, во-первых, не способен просто, ни левый, ни правый, ни там байденисты, ни трамписты, никто. А во-вторых, ну, никто не готов, и даже, ну, наверное, многие не понимают, что они нужны или не хотят их осуществлять. И в этой ситуации, возвращаясь к своей мысли, конечно, удобнее сказать, ну, понятно, это системный расизм, нам надо бороться с расизмом, давайте распустим полицию, или давайте полиции скажем, как себя вести, а черным дадим больше прав. Это проще. И вот в результате вот все настолько запутывается, и все, что сейчас мы слышим из Америки, по поводу того, что надо делать, чтобы избежать вот произошедшего, на самом деле это никакие не меры, это такие затычки.
Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Ситуация в США, если рассматривать ее под тем углом зрения, который мы выбрали для нашей программы, создает некий парадокс. Спусковым крючком для протестов стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть любого человека всегда трагедия, а в этом конкретном случае еще и результат целенаправленных действий со стороны полицейских. Здесь нужно поставить точку. Закрыть файл, потому что не может быть никакой аналитики о смерти другого человека. Но дальше можно открыть новый файл и поставить вопрос об общественном восприятии этого трагического события, о реакциях, о рецепции, говоря наукообразным языком. И тогда получается, что поводом к значимому поступку группы людей, к преклонению колена, стала гибель преступника-рецидивиста. Как осмыслить этот парадокс? Над этим вопросом мы поразмышляли вместе с публицистом Сергеем Худиевым. Сергей Львович, весь мир облетели кадры того, как американские полицейские встают на одно колено в знак... Вот в знак чего? Можно ли, например, это охарактеризовать как публичное покаяние? Вот это слово здесь подходит, вам кажется?
Ну, тут, понимаете, возникает культурное недоразумение из-за того, что в американской культуре вот этот знак «опуститься на одно колено» — это знак протеста против расизма. И я сейчас даже не вспомню, как он возник. Возник он недавно из-за протеста, который заявил какой-то спортсмен темнокожий. Значит, чем-то он там был недоволен. И это не значит вот контекста унижения. Контекста вот... Это не значит, что человек становится на колени в том смысле, в котором мы это употребляем. То есть... Это знак солидарности с борьбой против расизма, скажем так. Подчеркнутого самоунижения в этой позе нет, вот именно в американском контексте. То есть у нас там, когда говорят о том, что они там на колени становятся, это культурное недоразумение все-таки. В их контексте это означает солидарность с борьбой против расизма.
Да, но когда мы в русском языке произносим слово «покаяние» или «публичное покаяние», даже если воспринимать его чисто психологически, тоже не имеем в виду обязательно такое самоунижение, какое-то самоуничижение перед другим. Мы скорее говорим о некотором признании вины, о публичном заявлении об этом признании, таком коллективном. Вот как вам кажется, эта характеристика здесь уместна?
Да, там есть такой знак коллективного признания вины белых перед черными, но там возникает огромное количество проблем, именно связанных с тем, что, как вам сказать, коллективное покаяние, оно очень легко поддается политической манипуляции. Ну, например, я вот недавно прочитал, группа студентов потребовала от профессора, чтобы студенты темнокожие были освобождены от экзамена, поскольку они не могли готовиться к экзамену, они там бастовали против расизма, и поэтому им надо поставить зачет вот без исследования их знаний. И когда профессор отказался это делать, ну, он там сказал, что он онлайн-обучение, он не может даже вообще отличить. Экзамен проводится так, что вообще нельзя понять, там, какой расы студент. И он отказался это делать, и он там сказал, ну, а что делать, например, если студент смешанной расы, там, это как? Ну, обратил, в общем-то, внимание на то, что это достаточно абсурдное требование, и его уволили. Уволили, сказали, что он расист, нехороший человек. И понятно, что подобного рода политика, но она же в итоге бьет по самим чернокожим, потому что если работодатели будут знать, что человек получил зачет не потому, что он обладает этими знаниями и навыками, а потому что там преподаватели боятся до смерти, что их объявят расистами, этот диплом его не будет ничего стоить. Поэтому там масса проблем, связанных с тем, что вот это культивируемое коллективное чувство белой вины, оно не приносит пользы самим чернокожим.
А если отвлечься от деталей самой американской повестки и посмотреть на сам феномен, в других странах, во Франции повторяются похожие акции, если по словам акции не понимать ничего негативного, похожие деяния, когда тот или иной человек, та или иная группа людей встает вот так же на одно колено, на колени, в знак солидарности, в знак некого признания, как мы сказали, вины белых. Не получается ли так, что, с одной стороны, это все встает в ряд неких политических акций, о которых мы слышали, как там «Je suis Charlie Hebdo», «Я такой-то, такой-то», вот эти аватарки в социальных сетях, и это политический механизм. С другой стороны, мы видим, что таким образом какая-то этическая, моральная тема возникает в повестке дня и о себе заявляет очень мощно, и это уже другой разрез проблемы. Вот что вы об этой двойственности думаете?
Я думаю, что там как раз позитивного этического момента нет. Там идет очень тяжелая и очень нехорошая подмена. Ну, смотрите, вот там несколько поколений назад Германия напала на нашу страну, сделала, значит, очень много зла нашему народу. Но вот сейчас нам в голову не придет требовать, чтобы там немцы перед нами на колени становились. Мы уже как-то живем в мире давно, и это, если кому-то придет это в голову, это будет отвергнута такая идея. А когда люди предъявляют претензии друг другу по поводу событий многосотлетней давности, это не имеет какого-то нравственно-позитивного характера. Вот когда был Мартин Лютер Кинг, реально существовали законы, которые, да, подвергали чернокожих дискриминации. Это вот реально там запрещалось садиться на места только для белых в ресторанах, например. И да, там это была несправедливость и обида, против которой люди выступали, они добились отмены, и молодцы. Но сейчас-то никаких законов расистских нигде не существует. И люди сталкиваются, темнокожие люди, они сталкиваются с проблемами социального, а не расового характера. То есть, да, там это бедные районы, у них высокая преступность, у них проблемы с наркоманией, проблемы с распадом семей. Но эти проблемы нельзя решить, обвиняя белых, потому что в данном случае вот социальные проблемы, они же не причинены белыми. И поэтому в этом нет нравственного какого-то измерения, вернее, оно есть негативное. Когда, ну вот, например, в Штатах неделю назад в ходе вот этих беспорядков были нападения на синагоги. И были нападения на еврейские бизнесы. И там разрушили, разграбили лавочки еврейские, на синагогах написали там антисемитские лозунги. Если бы это были белые хулиганы, то это бы вызвало всеобщее возмущение, обоснованное. Но поскольку хулиганы принадлежат к этому движению, там черные жизни значимы, то считается, что на это надо деликатно закрывать глаза. И когда люди не сталкиваются с осуждением подобного поведения, это разрушает их самих прежде всего. В любом сообществе, в любой этнической группе есть люди, которые хотели бы жить нормальной жизнью, которые хотели бы работать, которые хотели бы учиться, которые хотели бы давать образование своим детям. Ну и есть какое-то количество криминальных элементов, которые не хотят так нормально жить. И в ходе всех этих событий почему-то выносится на пьедестал именно криминальный элемент. Был убит чернокожий отставной полицейский. 77 лет человеку, он 40 лет прослужил в полиции, вышел на пенсию, и он пытался помешать погромщикам, его застрелили. Это чернокожий человек, но героя из него никто не делает. Героя делают из Флойда, который стал жертвой несомненного преступления, но который вообще-то был рецидивист. И ситуация, когда прославляют не добропорядочных чернокожих людей, но они же там есть. И там есть чернокожие люди, которые добились успеха, есть чернокожие политики, есть чернокожие ученые, есть успешные чернокожие предприниматели. Но делают героев не из них, а делают героев там из людей, которые бьют витрины. И я не думаю, что это приносит какую бы то ни было пользу чернокожим людям или какую-либо... как-то помогает им в решении их проблем.
Это был публицист Сергей Худиев. Напомню, это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».